Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. В студии Марина Борисова и Константин Мацан. И сегодня, как всегда, по пятницам, в этом часе «Светлого вечера» с нами и с вами Владимир Романович Легуйда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, и мы продолжаем наш разговор.
Да, вот продолжение разговора о социологии. Я хотела просто вернуться к тем 37% неверующих в возрастной группе от 18 до 24. Это же люди, которые, вот, собственно, люди 21 века в полном смысле этого слова. То есть они сформировались в той реальности, которая для нас с вами уже, в общем, требует некоторого напряжения внутренних сил, чтобы к ней приспособиться. А для них это естественная среда обитания. То есть это люди, которые от нас с вами сильно отличаются. И вот что с ними делать, если им неинтересно? Ну вот смотрите, 18-й раз сейчас в Москве проходит фестиваль «Артас». Не знаю, все ли радиослушатели знают, но он такой достаточно популярный в православной среде, и люди церковные, в общем, в курсе, что там есть и лекции, и фильмы, и книжные презентации, много-много всего очень интересного, включая там даже мастер-классы, которые проводит гильдия хромоздателей. Все замечательно, в общем, фейерверк. Но при этом создается впечатление, что вот те самые 37%, они живут в другой реальности. На них это все не действует. Им это все неинтересно.
Ну и что?
Ну а как?
Не надо с ними ничего делать. Вы задали вопрос, что с ними делать. Не надо с ними ничего делать. Вообще надо перестать думать, что с кем-то что-то можно делать. Надо делать что-то самому. А дальше вот смотрите. Да, 18 раз проходит «Артас», а вот фестиваль традиции Эдуарда Владиславовича Баякова, он проходит то ли второй, то ли третий раз. И вот там уже совсем другая история. Потому что он придуман недавно. Баяков, хорошо знакомый нашим уважаемым слушателям, насколько я понимаю, ныне художественный руководитель МХАТа, вот, он прекрасно все эти вещи чувствует, он очень хорошо работает с этой молодежной аудиторией. Фестиваль традиций, который 24 августа в Подмосковье пройдет, он, я думаю, уже очень многих привлечет из этих там 37% и прочее. Потом, видите, я же уже начал это комментировать, я не думаю, что это с 21 веком связано, это связано с возрастом, и это будет меняться. Причем, понимаете, вот это вот как раз тот процент, который, мне кажется, даже в этой, внутри этой возрастной категории может меняться очень быстро. Ну, как любой соцопрос, да, как я помню, с одним умным человеком беседовал, и мы же с ним обсуждали какую-то проблему на примере соцопроса. Он говорит, это фотография. Я говорю, ну, это фотография сегодня, вот этого места, сегодня. Завтра она будет другой. Понятно, что если вы одно и то же место каждый день снимаете, то, конечно, ну, допустим, если это не в помещении, да, то меняться будет, скорее всего, радикально что-то только в зависимости от времен года. Да? Но вот как раз-таки это та возрастная группа и та тема, где, я думаю, изменения будут наиболее быстрыми. Я могу привести пример, такой очень для меня интересный, я его такой запоминающийся, по крайней мере, для меня. Вот, я на первом курсе своим студентам, когда мы тему рецензии проходим, может быть, мы даже про это говорили, вот, даю фильмы, и мы пишем рецензии по фильмам. И вот 2 года назад одна девочка, первокурсница, когда я им попросил их посмотреть «Калину красную» и потом написать рецензию, она написала рецензию, что вот, ну, в общем, я выросла на... Весь этот советский кинематограф, он мимо меня прошел. Ну, то есть, соответственно, в прошлом году это было учебно, позапрошлом уже ей там 17-18 лет, она говорит, что все это как-то вот мимо меня, мне вся эта эстетика непонятна. Я вот смотрю этот финал фильма, вот он раненый, она к нему бежит там. И, видимо, режиссер какие-то струны души должен задеть, меня это совершенно не задевает. Там чуть ли не, как сейчас они говорят, испанский стыд там от этого всего и прочее. Ну, мы там обсудили, я там как-то что-то покряхтел, что, да, вот, ну, все-таки там замечательный Шукшин, ля-ля-ля. Ну, понятно, что все остались при своем. Проходит год, эта девочка, у которой есть сейчас свой телеграм-канал, вот, и она там пишет, что совершенно вот погружена в советский кинематограф. И вот преследовавший меня Шукшин, а там просто у нас было несколько смешных ситуаций, когда всплывала «Калина красная» на занятиях, и она говорит, я посмотрела, пересмотрела там «Калину красную», это же великолепный фильм, там, та-та-та. Потом, поскольку мы общаемся с студентом, она пишет, а что вот посмотреть из советского кино? Она пишет, я говорю, вы «Экипаж» смотрели? Она говорит, я только новый. Я говорю, ну, дорогая моя. Значит, в следующий день она мне пишет, посмотрела «Старый экипаж», вот это кино. Понимаете? Поэтому...
А что еще из советского кинематографа вы советуете студентам?
Ой, да мы как-то много всего
интересная тема
обсуждаем.
Об этом мы с вами еще не разговаривали.
Неоконченную пьесу Михалкова советую. Вот, потом, если вот не уходить... Хотя это нельзя сказать, что это не глубокий. Я вот вчера детям показывал фильм «Зайчик» с Леонидом Быковым. Он, как, кстати, я его сам очень поздно увидел уже, хотя он 64-го года. Вот, и мне кажется, что он на удивление такой, ну, христианский фильм, в том смысле, что там герой, вот, хотя это комедия, да, легкая такая совершенно, по-моему, до сих пор очень смешная, но она ведь связана с такими глобальными вопросами, а в чем смысл жизни там, и так далее. И там разрешение этих вопросов, оно такое все-таки не плакатно-советское, какое могло бы быть, а вот все-таки такое вот философско-размышляющее.
Так как-то обескуражили.
Все просто, все стали мучить, потому что за фильм такой «Зайчик».
Нет, мы рассказывали про него в эфире как-то у нас в
программе. Посмотрите уж, наконец-то.
Нет, а мы предполагали, что после вашего рассказа о фильме «Зайчик» в эфире «Радио Вера» должен обвалиться YouTube, потому что все пойдут смотреть.
Не обвалился?
Обвалился.
Восстановили.
Ну, вот... Как-то от комедии опять я что-то все про грустное. Ну, вы говорите, вот ничего не нужно с ними делать. Вот сами придут, сами все попросят.
Ну, я же, вы понимаете, как это... Я просто спросить сразу попросил. Я имел в виду, что вот как только у нас установка, это, знаете, как в семье. Вот надо воспитывать ребенка. Вот чем больше ты думаешь, как же его несчастного воспитать, тем выше риск, что ты что-нибудь сделаешь не так. Поэтому я-то не имею в виду, что не надо ничего делать. Вот я же показываю там «Калину красную», «Зайчика», мы обсуждаем. Но вот... Не нужно думать, что есть, типа, ага, вот это не работает, сейчас мы там, а как вот, или, ну, что есть какой-то инструмент, это нужно делать, с ними нужно вместе жить и делиться тем, что нам дорого. Я, знаете, я никогда не забуду, мы в свое время в Фоме, у нас был опрос, рассказываете ли вы своим детям о вере, и как рассказываете, там, и прочее, ну, на фоне всех этих, что вырастут, сами разберутся, и прочее. И там вот один наш читатель и близкий мой друг, он такой привел аргумент, очень простой, но я как-то впервые, вот он тогда его так сформулировал, и поскольку вопрос был задан с учетом вот этой полемики, да, нужно ли детям рассказывать, он говорит, как я могу не делиться с детьми тем, что для меня является самым дорогим. Вот я люблю, там, не знаю, Третьяковскую галерею, я обязательно хочу сводить детей в Третьяковскую галерею. Я там люблю, не знаю, там, музыку, не знаю, Баха или, не знаю, Битлз, неважно. Я хочу, чтобы они это знали. А как я могу сказать, вот эти все, а тут, поскольку это религия, для меня это самое главное в жизни, но, извините, до вашего 18-летия ни слова. Поэтому вопрос в том, что надо с этим жить. И самое сложное, мне кажется, именно вот в этом жить, в смысле с ними жить. И вот, знаете, я вот заметил особенно на, опять же, в очередной раз сейчас последней командировке, почему я вспоминаю, просто потому что она последняя была недавно. И я вот на каких-то встречах общественных в очередной раз отметил, что, с одной стороны, люди очень ждут вот какого-то искреннего разговора, с другой стороны, настолько непривычно, когда вот тебя там объявляют, какой-то статус, ты выходишь, и вместо лозунгов начинается простой такой разговор, то даже какой-то момент, требуется какое-то время, чтобы люди, которые пришли отбывать формат, они перенастроились и поняли, что можно просто вот так вот разговаривать, как мы с вами разговариваем.
Любопытно, вы в один ряд поставили делиться верой, не знаю, например, делиться любовью к Третьяковской галерее или к музыке Битлз, но не вы, а вы цитировали.
Ну, там, вот я не цитировал, там, я не помню, какие примеры он приводил, но смысл был такой, конечно.
Тут сам принцип наводит на рефлексию, потому что, почему так остро стоит вопрос именно с верой, потому что, ну, если ребенок не проникся в Третьяковской галереи, ну, это не смертельно, ну, другой вкус у него будет, ну, будет он это не любить или не знать, человеком все равно останется. А когда мы, верующие, говорим о необходимости делиться с ребенком верой или воспитать ребенка в вере, у меня такое ощущение, что мы на кон ставим, и, может быть, не так уж несправедливо, но очень много. Это очень важно. Потеря от того, что ребенок там не так проникнется верой, не проникнется, или не сумеем ему передать любовь к церкви, значительно более серьезная, чем если он какой-то
вы совершенно правы.
Культурный элемент
не перенимет. Вы совершенно правы, но это же не опровергает того примера, который я привел. Это как раз-таки он именно об этом. Он именно о том, что если я там, ну, я не знаю, я люблю там жареную картошку, говорю, слушай, попробуй, но это же вкусно, да, то тем более Тем более, я не в смысле в один ряд ставлю, я говорю, что логика будет странная, если я про все это менее важное говорить буду, и как имею право, да? А на это, вот показываю знак кавычек, не имею права.
Тогда у меня вопрос даже, может, с другой стороны, в продолжении того, о чем мы говорим. Мы наблюдаем, как мне кажется, даже по интервью, вообще просто потому, как вот мы так, если обобщать там в церковной среде мыслим, что и вправду случится там трагедия, если ребенок уйдет из церкви, если ребенок в подростковом возрасте, если ребенок не проникнется вот так же, как мы в свое время там крестовое богослужение, церковной жизнью. А может быть, не надо так драматизировать, может быть, не надо в такой невроз себя вгонять по этому поводу, ну, не проникнется, но потом пройдет своим путем. Ну, может быть, мы, наоборот, излишне на этом концентрируемся и слишком большое значение этому придаем.
Понимаете, вот это очень ответственный ответ, потому что вопрос аж очень сложный, потому что в невроз точно себя не надо вгонять. Это плохо в любой ситуации, по любому поводу, потому что ничего хорошего из этого не выйдет. Как минимум для вашего здоровья. Вот. А вот тут есть один момент, о котором я хотел сказать. Мы, когда вот такие вещи обсуждаем, да, так волей-неволей исходим из того, что есть какие-то универсальные рецепты, а их нет. Понимаете, нет. Вот даже вот мы сегодня вспоминали Парсуну, я помню, вот Надя Михалкова, по-моему, рассказывала про своих мелких, вот как она там водит их в храм. Вот у нас совсем другая ситуация. Тот же возраст, совсем другая ситуация. Нам неприменимы одинаковые. То есть тут вопрос только... понимание, где-то нажать, где-то отпустить, там, где-то это... И, конечно, не нужно... Понимаете, вы страшную вещь скажу. Вы говорите, будет трагедия. Может быть, и будет трагедия. А может быть, ему надо пройти через эту трагедию. Может быть, эта трагедия его развернет. Потому что здесь есть один такой маленький вопрос. Мы должны всегда помнить, что вообще во всем жизни, а вот в ситуации с Богом-то точно, есть не только ты и твой ребенок, есть еще Господь. И как... И то, что... Если тебе кажется, что все там пропало, дверь закрыта, Бог-то все равно откроет. Бог, мне вот этот образ очень нравится, что сколько бы человек ни закрывал дверь, вот Господь открывает дверь, вот иди ко мне, а человек сам ее закрывает. Неважно, ребенок, взрослый, Господь все равно откроет. Даже в комнате, где тебе кажется, что дверь одна, все равно откроется новая. Все равно. Сколько бы ты ни закрывал, но пока ты жив, она будет все время открываться. И вот в этом смысле это очень важно понимать родителям. Да? Вот. Это не значит, что мы не будем беспокоиться. Но понимаете, как вот...
Но продолжая эту метафору, получается, нужно воспитать ребенка так, чтобы он эту дверь искал, чтобы он хотя бы стучался
она
куда-то.
Она все равно будет искать. Это, кстати, и вот возвращаясь к нашей теме опроса, полное вранье, когда все вот эти цифры начинают трактовать как потерю интереса к религии. Это не может... Это в природе человека. Ну вот сколько я там 20 лет читаю лекции, как только заходит разговор на эти темы, но одинаково не меняется напряжение, которое возникает в аудитории. Оно не такое, когда ты про науку говоришь. Вот ничего с ним не сделаешь, понимаете? И это, ну, не мета в природе человека. Есть темы, там, любовь, да, они потому вечными и называются.
Я вот слушаю, думаю, у нас...
Дураки же вы все!
Ну, не надо, что...
Все мысли читать, да?
На самом деле у нас просто в нашем поколении, в моем, была зеркальная ситуация, все было наоборот. У нас сначала дети во взрослом уже состоянии приходили к вере и в церковь, а потом начинали пытаться объяснить, зачем они это сделали своим собственным родителям. Родители очень сильно сопротивлялись, иногда очень долго, поскольку родители были все, в общем, сталинские пионеры и октябрята. И,
Вы понимаете, вот смотрите, опять какая штука. Я тоже почему так сходу вступаю, потому что вот здесь у меня додумано, так сказать. Потому что, смотрите, ведь мы действительно, вот там наше поколение или даже поколение, мы пришли в церковь и привели потом родителей. Причем пришли через конфликт с родителями, кто-то через там страшный конфликт. Хотя и родители тоже очень разные. Вот, скажем, в ситуации с моими родителями, которые, с одной стороны, мы ровно прошли эту историю, мы пришли с сестрой и их, так сказать, привели. Но они в детстве крещенные, они застали там, папа еще война, дедушка на фронте, они с бабушкой каждый вечер на коленке молимся, чтобы дедушка там остался жив и прочее, да, папа 33-го года рождения. Вот потом это все. То есть у него это как бы возвращение к тому, что было в детстве. Да, не у всех из их поколения, или тех, кто младше, там, это было так. Да? Поэтому тоже очень разные, тоже нет, так сказать, совсем одинаковых картин. И понятно, что вызов, как сейчас модно говорить, да, по-прежнему, нашего поколения в том, что мы привели родителей, А с детьми, получается, вроде как мы их с детства носим, потом вводим, потом они сами ходят, а потом перестают. И это вызов уже другого. Ну, ровно о чем вы говорите, я не знаю, зеркально, не зеркально, но это другой вызов, с которым с первым мы справились, родители мы привели. А здесь вот как оно будет, Бог его знает.
Но нас, по крайней мере, вот от тех священников, которым тогда приходилось обращаться со своими вечными этими проблемами и вопросами, я все время слышала один ответ: оставь спасение Спасителю.
Конечно, так это то, о чем мы говорим. Но потом, знаете, к вопросу о священниках. Вот я недавно в телеграм-канале отца Симеона Томачинского, ректора Курской семинарии, прочитал, он опубликовал фотографии собеседования поступающих в Курскую семинарию, и там несколько слов. Фотографии мне очень понравились, собеседование на улице, я даже не думал, что такое может быть, какая-то беседка, вот они сидят, уже самому захотелось поехать, пройти собеседование дня в Курской семинарии. Вот, и он говорит о том, что очень яркие ребята приходят с пониманием тяжелого креста священника, без каких-то, может быть, чуть-чуть он там пишет идеалистически, ну, это нормально и хорошо, что они есть, да, но без какого-то прагматизма, потому что одно время была такая тревога, что, ну, чуть ли не как социальный лифт воспринимают, вот, служение священническое, вот, или там закос от армии, учебу в семинарии. Вот очень такой жизнеутверждающий запись была, и к чему я ее вспомнил? К тому, что вот вы сказали сегодня, да, что мы где-то их не понимаем, ну, вот есть уже поколение священников и их сверстников, или которые, да, будут, станут священниками те, кому сейчас там, вот они поступили 18, там, 20, значит, они смогут говорить со своими.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вот мы упомянули про Суну вашу сегодняшнюю. У вас же были гости, которые, ну, правда, в советское время, но тем не менее были детьми из верующих семей. Борис Николаевич Любимов, Николай Николаевич Лисовой, недавно там сошедший, тот же Никита Сергеевич Михалков. И вы с ними так иначе затрагивали темы вот веры в детстве.
И вспомните, что везде все разные были ответы.
Да, но у вас сложилось какое-то ощущение, что, не знаю, какой лайфхак можно вынести из этих историй, вот если мы видим человека, который был с детства в церкви, но не ушел из нее, остался в ней и осмысленно верит в Бога. Что это? Свобода, свобода, которую родители предоставляли, там, не давление, вот глубокое погружение в церковную жизнь, например.
Которые вы привели, мне кажется, они очень разные все. И там общего лайфхака точно, наверное, не получится, да. Вот. Но мне кажется, что, вот, как я уже сказал, тут ведь как-то сочетается. Ну, какие-то вещи, вот, ну, естественно, для человеческой природы, и в этом смысле есть универсализм. И все-таки индивидуальность вот каждой личности, поэтому мне кажется, что, ну, вот родители, так же, как и христиане вообще, и как люди в жизни, они должны всегда вот смотреть на конкретную ситуацию и вести себя, исходя вот из этой конкретной ситуации, очень опасно пытаться вот... То есть, короче говоря, не нужно втыкать ребенка вот в какой-то... имеющие у тебя правила, хотя здесь есть очень важный момент. Это не значит, что я имею в виду, не надо там ему прививать там навык, например, соблюдения там правил церковных, постов или еще чего-то. Это тоже, мне кажется, совершенно тупиковый путь. Недавно вот в одной фейсбучной дискуссии очень хорошая была такая, мне очень кажется важным замечание, это, по-моему, тот же Рогозянский его сделал, но вообще эта линия, которую вот Андрей Брониславович так придерживается, мы очень часто с ним там спорим, но он очень точно, мне кажется, заметил, что вот есть некий, ну, такой вот, он в связи с преображением это написал, что вот сейчас опять лента заполнится насмешками над тем, яблоки понесли, там, тра-та-та, а кто-то говорит, ну, а что, разве в этом нет какого-то чего-то такого, ну, внешне традиционного, не имеющего там смысла содержательного. А он говорит, а что вместо этого приходит? Я вот главный критерий, чувствую, не чувствую, там и прочее, прочее, что это тоже, в общем, сложно назвать подлинным путем христианина, там, исследование Евангелия. Поэтому здесь, ну, понимая все особенности времени, там, современности, меняющихся людей, очень важно, конечно, ну, вот не выплеснуть, не просто там с водой ребенка, а вообще, выбросив ребенка, оставить воду. Это вот совсем плохо.
У нас был в этой студии разговор с Адрианом Гусейновым, лидером группы «Ихтис», тоже нашему слушателю хорошо известному. Как раз-таки на тему того, что мы говорили и как-то пришли к мысли, что вот в этих фейсбучных дискуссиях часто, когда высказываются такие противники традиций, вот такие ревнители единого на потребу, только за подлинное, настоящее, внутреннее, вот против этого обряда верия, как бы, и вот такого любви к внешнему сопровождению духовной жизни, любопытно, что они ратуют за внутреннее, за главное, но копья ломают именно по поводу внешнего. То есть они зациклены именно на разговоре о традиции, и дальше него не двигаются.
И вы знаете, это очень точно замечательно, но мне кажется, это не самое страшное, потому что, посмотрите, вот условно говоря, если ты апостол Павел, который говорит, что вот пища не приближает, не отдаляет, мне там неважно, да, то тогда, в общем, ты имеешь право. Но удивительная вещь. Апостол Павел, который с одной стороны говорит, что вот это вообще мне не важно, дальше говорит то, чего вот эти ревнители или антиревнители, не знаю, они не примут никогда. Он говорит, если я вижу, что пища соблазняет моего брата, я не буду есть мясо вовек. То есть он, только что сказав, что это вообще не имеет никакого значения, тут же говорит, что это очень важно, как минимум из-за того, чтобы не... То есть это... имеет значение, и поэтому вот, ну, вот какое-то глобальное непонимание, это, мне кажется, очень такое серьёзное.
Знаете, когда заходит речь об этом глобальном непонимании, у меня все время всплывает картинка далеких студенческих лет. Я думаю, что мало кто из аудитории помнит те далекие советские времена, когда была распространенная такая форма проведения досуга — пивные автоматы. То есть это, как сейчас бывают автоматы Сбербанка, где нету пива, но есть деньги, да. Где нету офис-менеджеров никаких, где просто люди приходят, вот стоят автоматы, они осуществляют свои операции. А тогда были такие же вот питейные заведения, и можно было, стоя около высокого столика, пообщаться с...
Ну, это у вас в Москве.
Да, у нас... У нас в Москве
в маленьком провинциальном городе только бочки с квасом.
Дело в том, что в какой-то момент исчезли кружки оттуда и стаканы. И народ стал ходить туда с баночками. Ну, в зависимости от того, какие у кого были. Иногда, когда собиралась компания, приходили с трехлитровыми банками, чтобы уже сразу налить на всех, а потом разливать по более мелким. Я однажды наблюдала сцену замечательную, когда расчувствовавшийся какой-то вот завсегдатай этого заведения пытался исключительно в порыве любви своему собеседнику перелить содержание своей трехлитровой банки в его поллитровую. Вот иногда, когда смотришь на то, что делает церковь, кажется, что, в принципе, это очень похоже. То есть мы вот от щедрот душевных хотим сразу все влить в чью-то поллитровую баночку, а она не вмещает, она просто по определению не может это вместить. И у нас какой-то...
Все очень точно, только что имеется в виду, что делает церковь, то, ну, как бы...
Ну так. Вот, пожалуйста, пример. В Москве открылся очередной вот бесплатный центр реабилитации наркозависимых при храме Живоначальной Троицы в Кожевниках, это недалеко от Павелецкого вокзала. Замечательно, все прекрасно. Но он еще не успел открыться, а зафиксировано было 100 обращений. А центр рассчитан на то, чтобы обслуживать 15 человек единовременно. Нет, вот вопрос, это вот соотношение баночек. То есть, ну как? А ведь получается так, что что бы церковь ни делала, всегда она плодит только недовольных, потому что из этих 100 человек минус 15, вот остальные будут явно недовольны.
Не факт. Во-первых, не факт, что им просто скажут, извините, мест нет, может быть, там где-то попытаются помочь, куда-то отправить. У нас есть там больница сейчас, которую церковь опекает, и, точнее, которая является церковными больницами, куда можно отправить там хотя бы какое-то, пусть не такую помощь, но какую-то оказать. Поэтому пусть придут.
Ну, кстати, важно помнить, что это центр не амбулаторный. Вернее, он, как раз, амбулаторный, не стационарный. То есть это не больница, куда приходят жить. Это именно поликлиника, куда приходят получать помощь, с врачом побеседовать и уйти туда, где ты живешь. То есть это речь не идет о том, что помещений не хватает на...
Костя, я думаю, что ты ошибаешься, потому что наркозависимому прийти побеседовать с врачом...
Нет, это... я не ошибаюсь, мы об этом программу делали с теми, кто центр открывает. Это именно его, если угодно, фишка. Что это не... Они не селят к себе людей, и это намеренно. Это именно вот приходят родственники, приходят сами люди, которым требуется помощь. Именно прийти, на консультацию, за лекарствами, понять курс лечения, но это не центр вот реабилитации, где люди остаются жить.
Вы знаете, у меня вот этот пример...
И такого просто, такого вот больницы для зависимых, поликлиники, куда можно было просто за помощью обратиться, ее просто больше в Москве нет бесплатно, и в этом их как бы фишка.
Я просто возвращаюсь к этому классному примеру с 3-литровой и 0,5-литровой банкой. Мне просто кажется, что он, правда, замечательный, но это скорее вот я, например, его бы привел в ситуации, когда, я не знаю, там, человек только пришел, а ему говорят, вот завтра, я не знаю, он вчера в церковь пришел, он говорит, Великий пост, смотри, чтобы там без того сего, без этого, там, и обязательно соблюдай, иначе смысла нет, ну и так далее. Вот это вот, мне кажется, скорее он к таким ситуациям подходит, а когда церковь что-то делает, ну да, мы в абсолютных цифрах вообще вся благотворительная помощь, она еще очень невелика, но это меняет многое в обществе, в жизни, там, мне кажется, это очень важно. И надо делать.
Насколько я помню, какое-то время назад, по крайней мере, владыка Пантелеймон, который в церкви отвечает за церковную благотворительность, он вообще-то в некоторых своих интервью утверждал, что считает в идеале правильной такую картину, когда вообще вся социалка должна уйти в благотворительные фонды, в церковные благотворительные организации, то есть полностью уйти из государственного ведения, только тогда она будет адекватной.
Сложный вопрос. Я тут точно не специалист, не знаю, говорил ли он так, я просто знаю, что, вот скажем, некоторые священники наши, которые открывали вот такие заведения церковные, они потом... становились государственными. Или они даже государственные открывали, и важно, чтобы там вот с хосписами, в частности. Вот, поэтому такое, мне кажется, тоже очень... Ну, тут, знаете, как...
Я думаю, что он имел в виду несколько другое, что пока это, ну, те же там дома инвалидов, дома престарелых, интернаты, пока они в ведении безликого государства, они остаются в таком плачевном состоянии, о котором все мы знаем. Там нету персональной сердечной заинтересованности.
Блин, от людей зависит. Вот хоспис питерский, который Ткаченко, отец Александр, открыл, он же государственный. То есть он да, но в данном случае имеется только то, что он финансируется государством. А отец Александр, вот он с первого дня там, я не знаю, я не помню, как то ли изначально государственный, то ли он потом государство, вот его, так сказать, стало полностью обеспечивать. Но там команда-то подобрана, он директор хосписа, и... Вот, и это тут, мне кажется, я понимаю, о чем вы говорите, это правильно, но это скорее имеет отношение к заведению, вот про которое Егор Бероев рассказывает, да, когда они ездят по этим интернатам государствам, которые уже вот встроены в систему, там, где детям рисунки там нельзя, не разрешают вывешивать на стены, потому что они там якобы их съедят там и прочее. А если мы говорим о чем-то создающемся новом, то тут скорее надо смотреть конкретно по ситуации.
А вообще, где, на ваш взгляд, грань взаимодействия церкви и государства вот, в общественной сфере? Она есть, она должна быть, ее не должно быть?
Не знаю, мне кажется, государство заинтересовано в поддержании любых общественных, ну, важных для общества инициатив. Ну, вот посмотрите, скажем, фонд президентских грантов, да, который раздает гранты некоммерческим организациям. Вот очень правильная форма взаимодействия. Где там не то чтобы грань, там есть критерий, да, то есть там есть дирекция фонда и трехступенчатая система отбора, вот, которая позволяет действительно вот интересные проекты, удовлетворяющие требованиям, отобрать. И, вот. Но смотрите, если там в начале, некоторое время назад, когда там поменялась система вот, выдачи этих грантов, было 4 миллиарда, сейчас 7,5, по-моему. Вот. Но это здорово, что государство 7,5 миллиардов государственных денег раздает общественным организациям, которые занимаются, ну, самыми разными, там я уже забыл, сколько направлений, ну, больше 10 точно, в рамках этих направлений, там, вот, некоммерческие организации получают государственную помощь, софинансирование, там, один из принципов, да, это софинансирование, то есть никогда не дается полная сумма, но все равно это колоссальная помощь огромному количеству людей.
На этой оптимистической ноте завершим наш сегодняшний разговор. Спасибо огромное. Напомню, сегодня в светлом вечере с нами и с вами был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. В студии были Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».